Добрый день, давайте продолжим. Вот сегодня у нас вторая часть будет посвящена тестированию программного обеспечения с помощью инструментов Visual Studio. И тема у меня сейчас достаточно вольная, я немножко решил поэкспериментировать. Мой рассказ будет меньше заточен на инструменты, а больше именно такой вот вид сверху. Мы посмотрим, как же организовывается тестирование программного обеспечения с помощью всей линейки инструментов, только не только с помощью собственно Visual Studio как среды разработки, но и с помощью вот всех тех возможностей, которые нам доступны. И, собственно, в этом месте сюрприз. Слайдов у меня нет, и я буду показывать в основном программу, где я составил карту тех инструментов, которые нам доступны. И вот, собственно, по этой карте мы будем сегодня смотреть, пытаться анализировать те возможности, которые у нас есть. Ну и начну я совсем уж с вида, вид сверху. Значит, Microsoft LM как набор дисциплин, которые предназначены для управления и качеством, и, собственно, продуктом, собственно, командой, и организацией взаимодействия между командами, управление исходными кодами, управление процессами внутри разработки, собственно, project management как отдельные процедуры по управлению там, задачами, портфелями проектов и так далее, а также инструменты для аналитики, для анализа текущего состояния и метрик производительности и динамики, ну и также взаимодействие с службами эксплуатации и управление тестовыми средами. Но наш сегодня основной акцент все-таки на инструментах тестирования, как было заявлено. И вот мы давайте перейдем к тому, что я подготовил. Я составил вот такую карту тех инструментов тестирования, про которые как раз хотел бы сегодня поговорить. Ну и начнем мы с самого начала. Значит, управление качеством, оно, естественно, начинается с дизайна нашего приложения, с дизайна требований и всего, что касается документирования и описания того, как будет выглядеть система и так далее. То есть понятно, что для того, чтобы мы могли тестировать наше приложение, когда оно будет создано, мы должны сначала разработать функциональный дизайн и, соответственно, результатом функционального дизайна у нас должны быть функциональные тесты, которые мы должны пройти на каждом из этапов выпуска версий. Это должны быть приемочные тесты. Ну и я вот здесь разделил еще на деструктивные тесты для того, чтобы разделить два типа тестов. То есть когда мы составляем сценарий использования системы, мы, как правило, описываем положительный вариант прохождения кейса. То есть когда мы используем успешно ту или иную функцию приложения. Но, как правило, для каждого требования в системе, для каждой функции, которая описана, у нас есть там небольшое количество положительных сценариев, когда мы используем, и намного большее количество негативных сценариев или так называемых деструктивных, когда мы пытаемся протестировать нашу систему на то, чтобы она повела себя неправильно путем ввода тех или иных неправильных входных данных. И, соответственно, вот проведение таких деструктивных тестов тоже обязательный этап, про который зачастую забывают на этапе там, дизайна требований. И, соответственно, последствия такой забывчивости они могут выйти достаточно поздно, уже после вывода в эксплуатацию, когда пользователи начнут использовать приложение не так, как написано в инструкциях, и не так, как его тестировали тестировщики по успешным сценариям, а, собственно, так, как им кажется очевидным и понятным. Помимо функционального тестирования, функциональных требований к системе, есть нефункциональные требования. И эти нефункциональные требования тоже нужно тестировать. Что мы здесь, какие типы требований нефункциональных мы можем выделить и какие инструменты для их тестирования у нас присутствуют? Ну, нефункциональных требований на самом деле может быть достаточно много. Мы можем перечислить только наиболее распространенные типы. Это требования, например, производительности, я их поставил в самом начале. И, соответственно, для тестирования требований производительности мы можем использовать как, собственно, обычные функциональные тесты, при которых мы меряем, например, время исполнения, то есть там время отклика системы, так и нагрузочные тесты, когда мы нагружаем нашу систему сценариями использования и смотрим, как она себя ведет под нагрузкой большого количества пользователей. И вот как раз предыдущая сессия про нагрузочное тестирование, про тестирование в облаке, нам Володя рассказал про то, как мы можем сгенерировать большой поток нагрузки, не разворачивая, например, собственные инфраструктуры, а используя инфраструктуру облака Windows Azure. Так вот, нефункциональные требования, несмотря на то, что они не содержат, например, какого-то сценария использования, для них могут создаваться, они, во-первых, должны фиксироваться, и для них могут создаваться тесты, которые автоматически проверяют время отклика системы, поведение системы при большом количестве пользователей и другие показатели качества, которые могут деградировать с повышением нагрузки на приложение. Следующий нефункциональный тип требования – это требования к надежности и к доступности. То есть мы должны обеспечивать надежность функционирования нашего приложения даже в случае, например, возникновения каких-то аппаратных отказов. То есть что это означает? Ну, например, если мы эксплуатируем наше приложение на, ну, не на одном сервере, понятно, если у нас один сервер, он упал, то у нас ничто не будет работать. А если же мы эксплуатируем наше приложение на каком-то целом пуле серверов, то наше приложение должно быть устойчивым к отказам оборудования, и мы должны обеспечивать... Так, коллеги. Да, друзья, просим прощения за заминку. У нас, оказывается, на небольшое время остался на экране предыдущий слайд. Я тут много чего рассказывал. Ну, не очень много. Хорошо, что мы вовремя заметили. Итак, значит, я вот хочу рассказать про ту карту функциональных возможностей по тестированию приложений, которые доступны нам в инструментах Visual Studio. Мы поговорили про функциональные тесты, в принципе, мы ничего не потеряли, потому что тут было всего несколько строчек. Мы подошли к нефункциональным требованиям. И вот я как раз говорю о том, что требования к отказоустойчивости, они тоже могут быть протестированы, в том числе и автоматически. Ну, что это означает? Это означает, что мы должны написать некий функциональный тест, который проходит обычное функциональное тестирование. Ну, либо это UI-тест, либо это веб-тест. И мы должны исполнять эти тесты, например, проэмулировав отказ тех или иных компонентов нашей инфраструктуры. То есть, например, вручную погасив одну из виртуалок или, например, вручную прервав одно из подключений. То есть таким образом, при том, что на первый взгляд требования, например, отказоустойчивости, надежности кажется там, нетестируем автоматически, на самом деле, если там, вложиться в это мероприятие, вполне можно автоматизировать также сценарии отказоустойчивости. Ну или, например, когда мы тестируем восстановление системы после сбоев. Точно так же мы можем пройти сначала сценарии функционального тестирования, проверить поведение системы до сбоя, симулировать сбой, провести автоматическую процедуру восстановления и также проверить после восстановления, как будет себя вести система. Ну, могут быть требования к портируемости. Их, конечно, можно автоматизировать, просто запуская компиляторы в процессе сборки из различных платформ. Есть, конечно, требования, которые не могут быть инструментально протестированы. И в этом случае, конечно, Visual Studio нам не поможет. И вот хороший пример такого требования – это требование юзабилити или удобства использования интерфейса. То есть вроде бы и все кнопочки в приложении на месте, и выглядит оно, то есть, ну, как бы все появляется, все нажимается, но зачастую оно может быть неудобным к использованию. И, конечно, такое требование может быть протестировано только экспертом, причем специализированными людьми. Тот же разработчик интерфейсов, когда он уже свой интерфейс разработал, он его не может адекватно протестировать на удобство использования. И уж тем более это не может сделать программист, потому что это такие страшные люди, они не могут любой интерфейс использовать. Требования к безопасности. Опять же, к безопасности, к разграничению доступа. Могут быть протестирования с помощью обычных инструментов функционального тестирования, просто запуская их от имени различных пользователей под разными ролями, для того, чтобы проверяя, например, если у нас администратор использует админские функции, они у него работают, да, а пользователь, который не имеет админских прав, у него те же самые тесты должны получать негативный выход. Следующая группа требований, которые я выделил в отдельную ветку, это архитектурные требования, требования к масштабируемости. Ну, опять же, масштабируемость у нас может протестирована быть автоматически. И наверняка вот Володя Юнев показывал эту функцию, как у нас может масштабироваться инфраструктура в облаке Windows Azure, когда повышается нагрузка на приложение. Мы можем иметь требования там, взаимодействия с другими системами. И один из инструментов, который я хочу, может быть, даже сейчас показать вживую, это инструменты проверки архитектуры в случае, если мы описываем ее с помощью визуальных инструментов моделирования. Ну, давайте я это проще показать, нежели чем буду я рассказывать. Что я имею в виду? Ну, вот, допустим, у нас есть некое приложение. Не это, а вот это. Которое состоит там, из большого количества модулей. И понятно, что мы можем моделировать наше приложение, прежде чем будем разрабатывать, с помощью UML-диаграмм. Эти диаграммы могут быть различного типа. Ну вот давайте выведу. То есть это могут быть там диаграммы активности, диаграммы sequence, компонентные диаграммы. Для всех этих типов диаграмм могут быть описаны специфичные валидаторы. Ну вот здесь у меня сейчас не установлен валидатор, поэтому он мне недоступен. Но есть тип диаграмм, который прямо из коробки Visual Studio у нас поддерживает валидацию архитектуры. Он называется Layer диаграммы. И я как раз хотел показать вживую, как выглядит тестирование архитектуры приложения еще на этапе ее, сначала определения архитектуры приложения на этапе моделирования и потом тестирование получившегося приложения, когда мы получаем наше приложение по факту. Итак, у меня сейчас на экране чистый лист. Ну, давайте там у нас простой сценарий. Я хочу, чтобы моя архитектура была там, по классической схеме построена, например, там, трехуровневая. У меня есть слой доступа к данным, Data Access Layer назовем. У нас есть слой, например, бизнес-логики. И у нас есть отдельно слой представления, presentation слой. И я хочу, чтобы между этими слоями зависимости были только однонаправленные. Ну, какой в этом смысл? То есть, с одной стороны, значит, мы хотим, чтобы слой бизнес-логики не общался с серверами данных напрямую или с поставщиками данных. все-таки через некий слой абстрагирования. Это нам позволит, например, в случае необходимости поддерживать различные платформы хранения данных. То есть, либо, например, облачную платформу, либо, например, локальную платформу, или даже платформы разных производителей, например, SQL Server от Oracle, либо SQL Server от Microsoft. Для этого мы выделяем слой доступа к данным и отделяем от него слой бизнес-логики. Также мы, например, хотим иметь отдельно слой представления, то есть визуальную часть нашего приложения. Это может быть, например, там веб-приложение для большей части пользователей. Это может быть, например, набор мобильных приложений для тех, кто работает там со всякими планшетами, телефонами. И мы хотим, чтобы наша бизнес-логика не зависела от слоя представлений. Что же мы делаем? То есть мы нарисовали архитектуру. Понятно, что мы можем раздать всем по листочку, повесить этот листочек там над рабочим местом. И значит, когда архитектор выяснит, что кто-то нарушил эти правила, он может, например, его нарушителя как-нибудь наказать. Но есть способ лучше. Я как раз его хотел показать. Значит, мы можем взять компоненты нашего конкретного приложения, то есть уже реализации нашего приложения, и ассоциировать их с этой диаграммой. Ну вот у меня здесь приложение, оно состоит из нескольких модулей. И тут явно видно, что значит веб-модуль — это слой представления, админское приложение — это тоже явно presentation слой. Ну и дальше мы видим, что значит у меня есть SQL-репозиторий, это слой доступа к данным, и модель, я ее перетащу на бизнес-логику. Но на самом деле я сейчас такую высокоуровневую делаю демонстрацию. Мы можем вытаскивать и не только целиком целые проекты, но и, например, конкретные классы, либо namespace, то есть пространство имен, на тот или иной слой. То есть мы можем как высокоуровневую архитектуру проверять, моделировать и проверять, так и более низкоуровневую, ну, например, там на уровне приложения, когда мы используем паттерны, например, модель View Controller, и мы хотим разграничить, чтобы мы действительно следовали этому паттерну. И мы можем тогда вплоть до конкретных классов ассоциировать их с этими слоями и проверить. Да, и, собственно, теперь проверить. Ну, давайте я вытащу сюда модель. Что у меня еще осталось? Да, в общем-то, наверное, все я вытащил. Итак, что я сделал? Я ассоциировал конкретные компоненты моего приложения с архитектурной диаграммой. И теперь у меня здесь есть функция валидации архитектуры, когда я могу валидировать мое приложение, насколько оно теперь реально соответствует той архитектурной диаграмме. То есть мне не нужно ждать, пока меня архитектор проанализирует, либо кто-то еще, либо когда мы начнем уже пытаться вносить изменения и увидим, что наше приложение там имеет зависимости, которые мы не хотели иметь в реале. Итак, что у нас сейчас на экране? На экране у нас пока нет результата. А, результат уже есть. У меня не скомпилировалось приложение. Надо же, как интересно. Да, действительно, я поторопился. Я открыл нашу предварительную версию Visual Studio. Да, так бывает. Но у меня на этот случай есть запасной вариант. Вот тут вот в кармане у меня вторая виртуальная машина запущена. Я как раз в ней покажу то же самое, но теперь немножко быстрее. Или, в принципе, мы, наверное, учитывая небольшую задержку, просто давайте пойдем дальше. Если что, я вернусь к этому пункту. Значит, в данном случае валидация архитектуры как раз выдаст нам те ошибки, которые есть в нашем приложении по отношению к архитектуре, которую мы заранее задумывали. Это вот то, что касается тестирования архитектуры с помощью Visual Studio. Ну и, Отдельно важный пункт, я его вывел даже отдельным пунктом. Когда мы проектируем нашу систему и описываем требования и функциональные тесты, нефункциональные, мы должны обеспечивать прослеживаемость или traceability, то есть связность наших требований с теми тестами, для того, чтобы мы могли анализировать и полноту тестирования, и полноту покрытия. За счет чего это обеспечивается? Значит, когда мы в нашей системе, давайте я покажу это прямо на экране, когда мы описываем какое-нибудь новое требование в любой из методологий, у нас всегда есть ссылка на сценарии тестирования, на тест-кейсы, которые тестируют наше приложение. То есть тем самым мы можем устанавливать связи типа там tested by, либо тестирует, ну, то есть требования tested by тест-кейсом, ну и наоборот, тест-кейс, он тестирует определенные требования. Значит, мы можем устанавливать связи между рабочими элементами. Так, я выбрал. Давайте я сохраню. И у меня теперь появится тест-кейс, демо-тест. И вот этот тест, он теперь обратную связь имеет, какое требование он тестирует. Это простой вариант связи. Ну и естественно, у нас бывает так, что одно требование тестируется несколькими сценариями тестирования, и наоборот, один сценарий тестирования тестирует несколько требований. И для того, чтобы потом анализировать эту информацию, мы можем использовать вот такие отчеты, которые очень наглядно представляют нам не только покрытие нашего, например, требования тестами, но и когда мы уже начнем реализовывать наше приложение и тестировать, мы увидим прогресс исполнения тестирования с помощью либо стандартного, либо вот в данном случае немножко расширенный отчет, который показывает нам все дерево требований. Мы можем видеть прогресс тестирования нашего приложения, то есть какие тесты пройдены, сколько еще мы не могли запускать и сколько из них, значит, были провалены, то есть содержат ту или иную ошибку. Так, ну и, значит, после того, как мы завершили этап проектирования, давайте перейдем, собственно, к этапу разработки. На этапе разработки я выделил несколько инструментов из линейки Visual Studio, которые позволяют нам тестировать и обеспечивать качество приложения. Ну, во-первых, это инструменты, которые позволяют нам управлять качеством еще на этапе написания кода. Это и IntelliSense, который нам предлагает подсказки при написании кода. Это инструменты статического анализа кода, которые позволяют нам анализировать код на соответствие шаблонам разработки. Давайте я покажу просто один файл, где мы можем настроить собственное, например, собственное подмножество тех правил, на соответствие которым мы хотим анализировать наше приложение. И вот здесь мы видим, что мы имеем и правила дизайна приложений, которые будут анализироваться автоматически, и правила, например, именования, и классов, и переменных, и там, процедур, и много-много других всяких правил, связанных с портируемостью, с безопасностью, которые могут автоматически проверяться над нашим приложением на всех этапах работы. То есть сначала мы можем прямо на этапе написания кода и в процессе компиляции вызывать эти проверки. Дальше мы их можем при помещении в Source Control использовать, ну и так далее. Итак, значит, мы можем использовать инструменты статического анализа кода. У нас есть инструменты анализа метрик качества кода. То есть когда мы пишем, например, в Visual Studio наш код, мы можем запустить анализ и рассчитать показатели качества, автоматически рассчитать показатели качества, которые нам покажут, насколько наше приложение соответствует тем или иным метрикам. Ну, то есть это метрика поддерживаемость кода, цикломатическая сложность, глубина наследования, связность кода и так далее. Так, сейчас она у меня как раз, по-моему, в процессе. Да, ну вот она рассчитается, я покажу. Мы можем видеть, вот они у нас, сводные метрики и по модулям, ну и вплоть до конкретных классов мы можем смотреть, анализировать и до конкретных методов, насколько качественно они написаны. То есть эти инструменты позволяют нам следить за качеством кода еще на этапе написания кода. Также есть инструменты поиска повторений в коде, код клон. Ну, понятно, зачем это делать, потому что когда мы копипастим много кода, его потом очень сложно поддерживать и очень сложно тестировать. Мы можем одну копию протестировать, а до другой не добраться. Мы можем использовать карты кода, которые позволяют нам визуализировать зависимости между кода. И вот в 2013 студии появился новый инструмент CodeLens, который я хочу тоже показать вживую, как он выглядит. Этот инструмент позволяет над каждым методом показать нам наиболее критичные данные о нем, то есть там сколько на него есть внешних ссылок, то есть используется наш метод или не используется. Вот мы видим, кстати, один из методов сейчас не используется, а вот этот метод используется только однажды. То есть там вот мы видим по классам, например, сколько раз он используется. Здесь же мы можем видеть, кто сейчас какие изменения в этот метод вносил. Например, вот я могу видеть там историю изменения этого метода. Или сейчас найдем что-нибудь. Ну вот, например, можно видеть прямо историю изменений, кто когда поменял, и при этом мы можем посмотреть всю информацию о всей транзакции, то есть что кроме этой строчки кода было еще изменено тем или иным разработчиком. И здесь же мы можем видеть результаты автоматического тестирования. Это как раз мы переходим к следующей части, к юнит-тестированию, когда мы в процессе написания кода можем опять же описывать юнит-тесты. И в 2012 студии, в 2013 тоже мы имеем функцию, которая позволяет нам тестировать наш код в фоновом режиме, пока мы пишем. И мы можем запускать тесты каждый раз после компиляции. И вот если я сейчас включу этот режим, просто запущу сборку моего решения. Я надеюсь, оно у меня компилируется, да. Ну вот тут, к сожалению, ну не к сожалению, а к счастью, тесты отработали достаточно быстро. Но, в принципе, обычно, конечно, если у нас большое приложение, то в нем достаточно много тестов, и они могут исполняться довольно долго. И зачастую разработчик там, предпочитает не запускать юнит-тесты, потому что раньше они вообще в синхронном режиме исполнялись. То есть во время исполнения тестов невозможно было работать со средой. Теперь они могут исполняться в фоновом режиме. Ну, мы видим слева, например, в Test Explorer результат исполнения тестов, а можем видеть прямо в коде, вот как я сейчас показываю, значит, сколько тестов использовали мой метод и статус по каждому из них. То есть вот этот метод, он использовался в двух тестах, один из них был пройден, второй нет. Ну и, соответственно, я могу перейти к этому тесту, к результатам тестирования. Это все нам доступно. Появилась функция, которая была еще в 2010 версии, но она исчезла в 2012. И многие очень огорчались. Это автоматическая генерация юнит-тестов по тексту метода. И вот сейчас она наконец вернулась силами энтузиастов, правда. Я как раз покажу, наверное, пусть эта ссылка будет на экране. Unit-Test-Generator, Visual Studio Gallery. Кстати, заодно прорекламирую этот ресурс. Есть отличный ресурс у нас на Microsoft.com Visual Studio Gallery. где публикуются всякие расширения для Visual Studio. И вот одно из таких расширений выпущено знаменитой нашей командой LM Ranger, который как раз позволяет сгенерировать автоматические юнит-тесты по тексту метода, по его сигнатуре. Появилась возможность создавать плейлисты для тестов, если их много, это достаточно полезно. И есть возможность категоризировать тесты автоматически. Для чего это может использоваться? Ну, понятно, что если мы там, имеем большой объем тестов, нам нужно с ними как-то жить, потому что мы не можем каждый раз выполнять абсолютно все тесты. Это может быть долго, дорого. Ну и, например, на каждый чекин мы хотим, чтобы наши тесты проходили только те, которые могут пройти там какой-то ограниченный интервал времени. А что мы для этого можем сделать? Мы для этого можем ввести различные категории. Делается это достаточно просто. Я прям сейчас давайте тут придумаю какую-нибудь категорию, например, да так и назову Quick Test. Ну, там, быстрые тесты. То есть я могу пометить мой метод вот этой категории. Давайте я парочку сделаю. Сохраню, скомпилирую. И я могу теперь, например, группировать тесты, понятно, здесь по... Так, где у нас? Вот у нас группировка по... в том числе и категориям, то есть вот я теперь вижу там те, которые входят в категорию квик-тесты. Но еще более интересно то, что я там, то, до чего я дойду дальше, когда мы описываем проекты автосборки, мы можем указать для наших тестов, где наши тесты, вот наши тесты. Мы можем указать, какие конкретные категории тестов нам хочется тестировать. То есть, либо мы целиком сборки указываем, либо мы можем здесь записать выражение там, по имени, либо по категориям. То есть можем описать целый фильтр условный, который выберет только те тесты, которые относятся к нужной нам категории. Так, давайте пойдем дальше. Значит, мы посмотрели там сверху на возможности юнит-тестирования. Инструменты покрытия кода тестами, я их тоже отнес к этапу разработки, потому что они позволяют нам оценить, насколько качественно наш код покрыт тестами, насколько наши тесты полны с точки зрения тестирования нашей функциональности. Ну, наверняка я уже это много раз показывал, видели вы все это и в других источниках. Достаточно просто вызывается такой анализ, мы можем вызвать его прямо здесь из Test Explorer, и наши результаты будут видны как в виде статистики, которая нам доступна и прямо здесь, там, в окне у разработчика, так и в общем, так и в общей статистике проекта на всяких отчетах и так далее. И здесь мы видим, например, вот как раз статистику по нашим методам, какие классы были покрыты тестами, какие нет. Ну и вот мы видим, что как раз тот самый класс, в котором мы заходили, у него есть хотя бы частичное покрытие. И мы вплоть до конкретных строчек кода можем опуститься, подсвеченные, значит, цветом, что у нас выполнялось, что не выполнялось в результате прохождения наших юнит-тестов. Новая возможность, которая, вернее, набор целый новых возможностей, которые появились в Visual Studio 2013, и они теперь объединены в отдельный хаб, называется Performance Hub, это возможности анализа энергопотребления приложения. Это возможность анализа времени, как же это по-русски-то, то есть отзывчивость нашего приложения, то есть времени реакции визуальных элементов нашего приложения, то есть насколько быстро оно реагирует на действия пользователя, то есть там не тормозит ли оно при взаимодействии, как это частенько, в общем-то, бывает. Но если раньше мы просто так на глазок смотрели, что-то там тормозит, кнопка не тормозит, то теперь мы имеем специализированный инструмент, который как раз входит в раздел Performance Hub и позволяет нам анализировать на этапе разработки наше приложение. Это и, конечно, старый добрый Performance Profiler, который позволяет проверить скорость исполнения наших конкретных методов. И новый функционал, который появился в 13-й версии, Memory Profiler, который позволяет нам, во-первых, собрать дамп памяти с нашего приложения и проанализировать, куда же уходит наша память. И самое главное, он содержит функции, ну не самое главное, но одна из интересных возможностей, содержит функции по сравнению двух разных дампов. Когда мы можем проверить, например, там, до исполнения транзакции и после исполнения транзакции, какие объекты в памяти, например, остались, тем самым эффективно находя и утечки памяти, то есть те неэффективные инструменты управления памятью, которые мы, возможно, там, написали. Так, ну и понятно, что к Visual Studio я вот уже одно расширение упомянул. Не стал тут писать много. Самое популярное, ну, по крайней мере, у нас в России, это ReSharper от компании JetBrains. Позволяет существенно повысить качество кода, интегрируется в Visual Studio прямо в среду разработки и еще на этапе написания кода позволяет выявить те или иные недостатки. Следующий этап. Я сейчас хочу сверху посмотреть на инструменты тестирования, на те специализированные как раз инструменты тестирования, которые у нас есть в Visual Studio. И посмотрю я на них не вот именно с точки зрения концепции их использования. Ну и первая концепция, которую достаточно часто пользуются, это Continuous Integration, то есть непрерывная сборка, которая позволяет нам автоматизировать сборку на каждый чекин. То есть как только разработчик помещает что-либо в Source Control, даже если он не протестировал это локально у себя в Visual Studio, мы можем заставить, значит, провести эти проверки на сервере, что наше приложение собирается, что оно проходит статический анализ кода, то есть требования к качеству написания кода, которые мы настроили для нашего приложения, что оно проходит юнит-тесты, ну а также множество других нестандартных действий, которые можно вставить для того, чтобы расширить тот набор активностей, который проходит у нас на сервере каждый раз, когда мы, например, помещаем новые исходники в наш код. Ну и один аспект, про который я хотел немножко потратить секунд 10, как раз изоляция исполнения кода, функциональность, которая появилась у нас, в общем-то, в 2012 версии, когда мы для проведения юнит-тестирования еще не развернутого приложения, например, а только на этапе автосборки, можем заменить заглушками, либо даже подменить вот с помощью так называемых шимов, так называемый Fakes Framework, Microsoft Fakes Framework, который позволяет изолировать наш компонент от остальных и провести его автоматическое тестирование. Вот без такой функциональности достаточно трудно провести юнит-тестирование, пока мы не развернем приложение. Ну и вот помимо Continuous Integration есть еще концепция Continuous Deployment, когда мы после того, как собрали наше приложение, мы также пытаемся его сразу развернуть в тестовую среду. Ну, понятно, что это может быть делается не на каждый чекин, а немножко реже. Ну, например, там по расписанию пару раз в день мы пытаемся собрать наше приложение и задеплоить в одну из тестовых сред. Я еще поговорю немножко про разные типы тестовых сред. Здесь, собственно, перечислены варианты, которые можно использовать для того, чтобы протестировать, как наше приложение деплоится в тестовые среды. То есть мы можем использовать инструменты WebDeploy, называется WebDeploy Platform, устанавливается отдельно в Visual Studio, позволяет как раз разворачивать наши веб-приложения на веб-сервера в автоматическом режиме, то есть собирать приложение, деплоить, И понятно, потом, если нужно, проходить тесты. Это инструменты тестирования веб-приложений, инструменты деплоя датабейс-приложений, когда мы можем автоматизировать развертывание баз данных. Ну и, естественно, за счет расширяемости проекта автосборки у нас могут быть любые кастомные скрипты, которые разворачивают, соответственно, любые всякие нестандартные действия, нестандартные компоненты, которые вы разработали. Плюс для инструментов Continuous Deployment есть такой инструмент Lab Management, он у меня здесь отдельной веткой показан, мы к нему сейчас дойдем. В данном случае я хотел сказать, что Lab Management содержит в себе инструмент, который позволяет многократно упростить развертывание в любой тестовой среде наших приложений, просто за счет исполнения под специализированным агентом скриптов на тестовой среде. Ну и понятно, что после того, как мы, например, развернули наше приложение, мы можем его автоматически тестировать непрерывно, да, то есть как же continuous testing. После того, как мы сделали continuous deployment, мы можем делать continuous testing. И здесь различные типы тестов могут использоваться. Понятно, что мы можем использовать инструменты юнит-тестирования, но здесь нужно небольшую оговорку сделать. Юнит-тестирование по определению – это когда мы все-таки изолируем тестирование конкретного метода от поведения остальных внешних методов. Но в Visual Studio юнит-тестами называются любые тесты, которые, где моя студия, которые написаны вот с помощью просто кода, да, то есть когда мы вызываем метод и анализируем результат его. Кстати, на экране сейчас вот у меня тест, да, то есть мы вызываем метод и анализируем результат его поведения, результат работы этого метода. И, соответственно, это называется юнит-тестом. Если мы запускаем эти юнит-тесты не в изолированной среде, а уже над развернутым приложением в нашей инфраструктуре, соответственно, у нас получаются интеграционные тесты. Есть специализированные тесты для тестирования SQL-сервера, когда исполняется SQL-скрипт, анализируется результат. Есть тесты для тестирования пользовательского интерфейса. Это как раз тест, который позволяет пройти, повторить операции пользователя, которые он выполняет над приложением. То есть сначала записать, прокликать в приложение конкретные сценарии, и потом повторить его над тестовой средой. Есть тесты для веба. Так, ну я вот говорю, что есть. На самом деле мы все, естественно, их не можем посмотреть. Я хочу как раз сделать вид сверху. Единственное, что нам, чтобы показать, где они есть, вот когда мы добавляем новый проект, так, не новый item, а новый проект. Сюда добавим. Ну вот здесь, когда мы в тестовый проект добавляем новые тесты, мы видим типы тестов, которые нам доступны. Это вот юнит-тесты, про которые я говорил, это веб-тесты для веб-приложений. Ну, понятно, что есть generic-тесты, когда мы запускаем любые внешние приложения. Это ordered-тесты, когда мы, опять же, организуем другие типы тестов в виде списков. Это нагрузочные тесты, которые мы... кстати, могли посмотреть вот на предыдущей сессии. И здесь как раз нету в списке coded UI-тестов, потому что для этого нужны два разных типа приложений. И вот теперь я вернусь сюда, чтобы упомянуть как раз этот момент. Когда мы создаем тестовый проект, мы должны его выбрать из одного из этих трех типов. Либо юнит-тесты, либо coded UI-тесты, либо веб-перформансы, нагрузочные тесты. Почему это делается? Потому что, когда мы описываем нагрузочные тесты, мы не можем использовать для этого UI-ные тесты. Потому что UI-тест подразумевает, что мы повторяем действия пользователя конкретно на экране. Нажимаем кнопки, вводим данные и так далее. И, естественно, на экране у нас может только один пользователь работать. Поэтому вот с помощью этих тестов мы не можем эмулировать нагрузку, но зато мы можем промоделировать, протестировать конкретное поведение пользователя. Есть также инструменты для организации, ручного тестирования. То есть мы можем описать сценарий прохождения теста. Здесь есть также различный сервис, когда мы там можем описать общие шаги, можем параметризировать наши тестовые сценарии. И также у нас есть инструмент exploratory тестинга, когда мы проводим сессии ручного тестирования без заранее описанных сценариев, но при этом поведение пользователя записывается, и мы как раз можем воспроизвести потом, ну, либо просто зафиксировать ошибку найденную, либо воспроизвести эту последовательность действий. Значит, при прохождении тестов, так, давайте я вернусь. Я сейчас на экране открою тест-менеджер. Это как раз инструмент для организации больше ручного тестирования. Он нам позволяет, что сделать? Он позволяет, организовать структуру сценариев, структуру тестов, которые мы будем проходить, ну, сначала с помощью, так называемых тест-свит, то есть папки. Эти папки могут быть просто сделаны в виде дерева, они могут быть с помощью запросов описаны, они могут базироваться на тех требованиях, которые у нас есть. И, значит, здесь же мы можем там описывать новые тесты, описывать их, либо там просто задавая по шагам шаги, которые нужно сделать, результаты, которые нужно проверить. Либо вот мы можем там в режиме тестирования, я хочу показать достаточно быстрый exploratory тестинг. Мы выбираем конкретные требования, запускаем сеанс исследования, и да, потому что я устанавливал обновление, нужно обновить. Ну, отлично. Заодно мне как раз мы посмотрим что-нибудь другое. Значит, исследовательская сессия позволит записать последовательность наших действий и потом использовать ее либо для документирования ошибки, либо для записи нового тестового сценария, автоматической записи тестового сценария. И зачем я, собственно, перешел в этот инструмент? Когда мы проходим тесты, ручные либо автоматические, уже в развернутой инфраструктуре, мы можем в фоновом режиме запускать различную диагностику, вернее, проводить различную диагностику, собирать диагностические данные, вот как раз с помощью диагностических адаптеров. Что они из себя представляют? Значит, когда мы описываем план тестирования, мы можем настроить параметры этого тестирования. И вот здесь для каждой из ролей, ну, в данном случае для локального тестирования, мы можем указать, что мы в фоновом режиме в процессе тестирования будем собирать. Это и список действий, это и данные о покрытии кода тестами, и то, что, например, будет записано в event log. Мы можем выбрать там те категории, которые нас интересуют, и записать их в event log. Мы можем использовать инструменты IntelliTrace для того, чтобы записать набор событий, которые у нас проходили в .NET коде для дальнейшего анализа. Можем инструменты записи видео и голоса, то есть для того, чтобы записать либо там комментарии тестера, либо что происходило на экране в процессе автоматического тестирования. Ну, понятно, там системная информация, тест impact, то есть влияние, вернее, анализ зависимости строчек кода от тестов. Ну и пара слов, собственно, про остальные разделы, до которых мы не дошли, но я, в общем-то, и не планировал их показать всем. Я хочу на самом деле составить вот такую карту инструментов. Я вот их сейчас разворачиваю и сворачиваю, но на самом деле каждая из этих веток, она должна вести на либо там на определенную картинку, либо на определенную статью. И я очень рассчитываю на развитие, значит, этой карты. Я ее потом, естественно, опубликую, она будет доступна в общем доступе. Значит, два слова про те разделы, которые мы не охватили. Значит, я, наверное, сделаю отдельную сессию, посвященную как раз вопросам релиз-менеджмента и вот у меня тут даже заготовлено, и тому, как оно влияет на те концепции тестирования, которые мы должны обеспечивать. Ну, что здесь имеется в виду? Значит, изначально от чего зависит наша концепция релиз-менеджмента? Она зависит от того, сколько версий у нас находится в продуктивном использовании, то есть это либо одна версия, ну, например, когда у нас просто веб-сайт, либо у нас множество версий, когда у нас разные заказчики используют разные версии. И, соответственно, в зависимости от этого у нас идет влияние на ту структуру ветвления, например, которую мы используем при разработке, когда мы отдельно разрабатываем сервис-паки, когда мы отдельно разрабатываем новые версии или версии для разных заказчиков. И это, естественно, влияет на тестовую инфраструктуру, которая нам нужна для того, чтобы тестировать наши приложения в разных средах. И опять же, в другую сторону влияние идет на управление тестовой инфраструктурой, которая делается с помощью компонентов Lab Management, которая позволяет создавать различные тестовые среды. Ну, вот я их разделил на три категории. Это стейджинговые среды, тестовые среды и среды для разработчиков. Ну, понятно, среда для разработчиков тут не очень интересна. Для чего нужны стейджинговые среды? Для того, чтобы мы могли протестировать наше приложение на, во-первых, данных, похожих, либо эквивалентных продуктивным, на инфраструктуре, похожей, либо эквивалентной продуктивной, ну и на пользователях, в общем случае, близких к продуктивным. Точно так же управление тестовыми средами там, решает задачи управления и тестировщиками, и конфигурациями, и тестовыми планами. Ну, на этом давайте я закончу показ моей карты. У меня тут осталось пара слайдов. Я хочу их все-таки показать, несмотря на то, что мы задержались на пару минут. Значит, та же самая картинка, но вот именно с точки зрения анализа инструментов тестирования. Значит, до того, как мы выпустили продукт, вот здесь у нас картинка, мы собираем наши ДНК из разных кусочков, да, как мы собираем наше приложение из кода. И вот на разных этапах, то есть на этапе разработки мы используем различные инструменты тестирования, а на этапе управления циклом Continuous Integration, а также на этапе управления Release Management, либо Change Management, вот то, о чем я сейчас немножко упомянул, то есть управление стратегией ветвления, управление, например, там, требования к качеству каждой фич, прежде чем они попадут, значит, в общее хранилище. Это и инструменты код-ревью, и планирование тестирования, и инструменты релиз-менеджмента. Это вот жизнь, собственно, до рождения продукта. И следующий шаг, который я уже не буду рассказывать, просто покажу этот слайд. Когда у нас наш продукт рождается и попадает в продуктив, у нас, в общем-то, жизнь только начинается, и инструменты контроля качества и тестирования, они тоже должны этот этап поддерживать. То есть мы должны заниматься и диагностикой нашего приложения в продуктивной среде, либо у пользователя. Ну, либо мы мониторим сервера и собираем данные о сбоях, которые там происходят, либо мы мониторим, например, приложение на клиентских местах. Для этого есть либо вот компонент Preemptive Analytics, либо общий наш довольно старый компонент Windows, старый в смысле давно появившийся Windows Error Reporting, когда мы отправляем. Ну, это выглядит, как будто мы в Microsoft отправляем сообщение об ошибках, но на самом деле разработчики могут потом получить эти сообщения об ошибках. И дальше я вот сейчас перейду сразу на этап, когда мы можем предлагать решения на основе, значит, этих собранных ошибок конкретным пользователям, конечным пользователям. Опять же, мы должны обеспечивать обратную связь, и для этого в Visual Studio Team Foundation сервере есть специализированный инструмент Feedback Client, который любому конечному пользователю, ну, если вы ему дадите права, позволяет оставить отзыв о приложении. Ну и здесь же стоит поговорить о том, как будут выпускаться обновления и распространяться обновления для тех приложений, которые уже находятся в продуктиве. А теперь неожиданный вопрос с подвохом, как на предыдущем вебинаре, ну да, на предыдущей сессии был вопрос, на который можно ответить в сообществе Facebook и, значит, за правильные ответы получить облачную флешку. Вопрос звучит так: могут ли инструменты нагрузочного тестирования Visual Studio использоваться для эмуляции нагрузки не только там Windows серверов, .NET серверов, ну или, например, веб-серверов, написанных на PHP или на Java? Если могут, то опишите кратенько как. Если нет, то объясните почему, то есть что принципиально мешает или может мешать использовать инструменты load тестинга для других платформ. Ответы направляйте вот в сообщество Azure Rus в нашем Фейсбуке. Буквально еще несколько ссылок, где можно найти дополнительную информацию. Это и портал Microsoft LAM.ru, где наши, большинство наших материалов как раз собрано. Это ссылка на TFS-сервис, на TFS в облаке, ссылка на Azure Hub. Ну, в общем, ссылки сейчас на экране. Ссылку на эту карту я пока не даю, потому что я очень планирую ее расширить, и в том числе по тем откликам, которые надеюсь услышать. Да, там, по результатам сегодняшнего вебинара. Это было первое появление моей карты на публике. Я с ней еще попытаюсь где-нибудь в интерактивном варианте выступить. Собственно, спасибо.